Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19:06 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Еще раз всем здравствуйте. Еще раз напоминаю, что мы с вами будем общаться с помощью СМС 925-888-894-8 и телеграм «Говорит МСК-бот». И через некоторое время, пожалуйста, по теме звоните мне в прямой эфир 495-7373-94-8. Вот. Ну, тут вот... Сразу почему-то меня просят прокомментировать, ну, в смысле, один из вас, 32-й, пишет, чтобы я прокомментировала выходку Габония. Ребята, а что там комментировать? Там нечего комментировать. Мерзко, ниже плинтуса, грязно, омерзительно. Вот, понимаете, есть вещи, которые вообще в отношении никого нельзя произносить. Там, будь это, я не знаю, там какой-нибудь Нерон или Герострат, вот все равно вот то, что было сказано, говорить нельзя, это невозможно. Причем дело не в самом по себе мате. Уверяю вас, я совершенно не розовая шапочка, и я понимаю, что мат – это часть нашей культуры, часть нашего языка, и в каких-то ситуациях, и в каком-то контексте он не только уместен, но и даже, можно сказать, обязателен к применению вот, в определенных ситуациях. Без него прям вот русский человек никак не может обойтись. Но есть вот так называемый «dirty», да? Грязный мат, грязный, омерзительный. И, ну, такой человек, он, на мой взгляд, просто не заслуживает никакого обсуждения. Вот, 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 собственно, и все, что я по этому поводу вам могу сказать. И можно, я не буду на этой теме застревать. Я совершенно не планировала об этом говорить. Да, это действительно было резонансно. И даже реакция, которая была вот на это, тоже совершенно, во-первых, закономерна, во-вторых, неинтересна. И я рада, что, в общем, все это остановилось, и все решили, что оно не заслуживает того, чтобы уделять этому какое-то внимание. И я тоже, соответственно, не хочу этому уделять внимание. Вот, собственно, и весь мой сказ. Ну вот теперь о чем я хотела поговорить. Давайте поговорим сегодня о мужском и женском уме, например. Не просто так, я же обязана отталкиваться от событий. Вы знаете, я бы хотела провести такой эксперимент. Маленькую викторину, вот если из вас кто-то готов сейчас прямо быстренько мне написать, вот я задаю вам такой вопрос. Как вам кажется, в чем состоит базовое, изначальное различие между мужчиной и женщиной? После которого вот этого различия уже можно обсуждать, там, да, действительно, можно сказать, и логика мужская и женская, и ум мужской и женский, и так далее. Вот если кто-то из вас, пока я сама не сказала этого слова ключевого и главного, попробуйте, может быть, вы мне написать вот базовая субстанция, наверное, я бы так сказала, базовая субстанция, которая делает основное и категорическое различие между мужчиной и женщиной. Ну, деревенский парень говорит «хитрость». Ну, я надеюсь, вы шутите, и это уже вторично. Да, спасибо, что вы пишете, да. Вот Светлана Антонова пишет «различие физической силы», ну, естественно, половой. 135-й говорит «психологическое». Игорь говорит «мужчина-добытчик, а женщина-хранительница очага». 569-й «связи между полушариями мозга». Вот, вот это даже чуть-чуть ближе к тому, что я бы вам сказала. Так, рациональность и рациональность женщины воспроизводят. Это все так, это все так. Но базовое в другом. Ну, давайте, пока я буду разгоняться, у вас есть возможность еще написать. Ну, вот мечта говорит «мужчина ум, женщина хитрость». Ну, смотрите, собственно, от чего я отталкиваюсь, взялась за эту тему. Значит, очередной раз представитель РПЦ высказался, это протоиерей Дмитрий Смирнов, и он высказался вот в характерном для церковников, характерной для церковников риторике. Такое патриархальное, абсолютно архаичное высказывание. Я сейчас цитирую прямо из кавычек, вот читаю. «Большинство мужчин превосходит женщин умом. Женский ум создан для другого. Они могут работать на конвейере, а мужчина нет. Женщина слабее умом». На это, собственно, отреагировал психиатр Минздрава Евгений Брюн, который сказал, что женщина отличается от мужчины психологически, биологически и, обратите внимание, генетически. Их нельзя сравнивать, они другие. Но вы знаете, во-первых, вот сама по себе постановка вопроса, она уже вот как бы ослиные уши сексизма выдает, потому что ведь чаще всего говорят, люди говорят о женщинах, они другие. То есть не говорят «мужчины другие», говорят «женщины другие». То есть это подразумевает под собой то, что человек – это мужчина, а женщина – это человек, который отличается от человека-мужчины. Вот этот скрытый сексизм, он, безусловно, в нас сидит и еще долго будет сидеть, поэтому у меня сейчас будет, возможно, небольшой приступ феминизма, что со мной иногда происходит. Но при этом мы понимаем, что вообще разговор о мужском и женском уме и о том, что мужчина превосходит женщину в уме, он возник только тогда, когда вообще феминизм начал себя проявлять. Пока все сидели, так сказать, по своим местам в патриархальном обществе, никто не вякал, и это даже не обсуждалось, то, что мужчина умнее. А потом женщины начали высовывать, значит, свои ушки и говорить: мы тоже умные, мы тоже можем. И тут начался спор, а кто все-таки глупее, а кто умнее. И спор этот абсолютно бесконечный. Дмитриус написал: я думаю, это женские и мужские половые гормоны, они нами часто управляют. 763-й говорит: ничем, кроме рождения детей. А мечта говорит: согласно с протоиереем, умная женщина – редкость. Итак, бинго! Викторескаватор. Ой, господи, как же вы себя называете ужасно. И тем не менее, вы молодец и гений, потому что вы сказали X и Y хромосомы. Вот отсюда давайте начнем и плясать. То есть что такое? Значит, мы знаем, что женщина – это XX хромосома, мужчина – это XY хромосома. X хромосома, как известно, отвечает за сохранение вида. То есть она сберегающая. Y-хромосома отвечает за развитие вида, за его изменчивость. И, соответственно, все, что может нового быть привнесено в существование того или иного биологического вида, все это осуществляется через Y-хромосому. То есть природа все эксперименты ставит, мальчики, на вас, дорогие мои, за счет вашей Y-хромосомы. А отсюда мутации. Вот природа решила попробовать, а давайте ему там, я не знаю, третье ухо пришьем. Пришила мужику, не получилось. Ладно, все, мужик помер с третьим ухом, потому что ему слишком громко было слышно что-то. И таким образом, естественно, отбор это третье ухо не утвердил. Ну и так далее. Любые болезни, они в значительной степени и больше бьют по мужчинам. И мы знаем, что мужчины заболевания, большинство заболеваний переносят гораздо тяжелее и трагичнее, и драматичнее женщин. Мы все знают эти анекдоты про то, что оба заболевают гриппом, у мужчины температура 37,5, у женщины 38, и она за ним ухаживает, потому что он умирает, закатывает глаза, и, в общем, ему реально очень плохо. Вот ему прям плохо, он прям совсем готов помереть. А раз вот эта Y-хромосома, она отвечает за изменчивость, то, соответственно, если мы это все перенесем в какую-то интеллектуальную плоскость, то получается, что весь креатив, он, безусловно, изначально идет от мужчин. Ну, во всяком случае, в значимо превосходящем количестве. Вся революционность, она, безусловно, происходит от мужчин. Революционность и, в скобках, скажем, и разрушение в том числе. И вся новационность, все новое, это происходит от мужчин. Что делает женщина со своими двумя X-хромосомами? Это консерватизм, это сбережение, это созидание, это терпение. И именно поэтому, а не потому, что она слабее умом, женщина может работать на конвейере. Она может работать на конвейере, потому что она отвечает за детей, потому что она обладает большим терпением, потому что у нее есть мотивация вот такой нудной ценой заработать деньги. Мужчина может взорваться. Но опять же, мы понимаем, что это есть некое допущение, потому что и мужчины тоже работают на конвейерах. Но вот все-таки вот плюс-минус километр, да, мы будем говорить о общей какой-то тенденции, об общем векторе. А раз женщина консервативна, а мужчина креативен и инновационен, то, безусловно, и мы это можем утверждать, так сказать, взглянув ретроспективно на жизнь человечества, да, среди женщин мало гениев. То есть мужчина, он создает вот этот необыкновенный продвигающий человечество вперед продукт, женщина потом его может дорабатывать, развивать, сохранять. И вот так распределяются эти роли. То есть, наверное, глупо говорить о том, кто хуже, кто лучше. Это просто разные предназначения. Да, пожалуйста, я вижу ваш звонок. Как вас зовут? Я вас слушаю.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Борис Семенович, деревня Володина.
Слушаем вас, Борис Семенович.
А вот Фонтен, если не ошибаюсь, сказал, что
Лафонтен
более способен объективно мыслить, а женщина более способна субъективно чувствовать.
Ну, и это тоже верно, совершенно верно, потому что если говорить вот о... Ну, вот перед этим нам кто-то говорил про разные полушария, то, безусловно, конек мужчины, его выразительная и сильная сторона – это логика, и это более холодный ум, и это способность абстрагироваться от каких-то эмоциональных факторов. А женщина, она, да, она интуитивная, она эмоциональная, поэтому иногда ей бывает трудно принять рациональное решение, потому что она подвержена и капризам, и желаниям, и симпатиям, антипатиям, и какой-то предвзятости. Все это, безусловно, имеет место быть, так оно и есть. 765-й год, сейчас в России мужчины оказались слабым полом, их надо заносить в Красную книгу. Мужчина, к сожалению, у нас в Центральной России не глава семьи, русская болезнь, алкоголизм, весь мир пьет, наши пить не умеют, теряют контроль. Ну, вы не знаете еще, как, между прочим, пьют японцы. А вот я была в Токио, и мне рассказывали, как они в пятницу отдыхают, и как там выставляют специальные патрули на улице, где они вот этих уже потерявших человеческий облик пьянчужек собирают по улицам и гуманно отвозят, ну, вот в места типа вытрезвителей, скажем так. Вот никуда на работу не сообщают, никаких репрессий. Вот они так расслабляются после тяжелого рабочего дня. Мужчины оказались слабым полом в том смысле, что вообще сейчас гендерные различия, и, видимо, человечество к этому идет, они немножечко размываются. Ну вот вы знаете, что, например, совсем недавно вот была новость, что женщинам у нас официально разрешили работать дальнобойщиками. Казалось бы, да, какой кошмар, женщина-дальнобойщик. Но при этом, ведь, понимаете, прогресс идет, и очень многие инфраструктуры меняются, и, соответственно, техника меняется. И вот как объяснили, что женщинам теперь можно работать дальнобойщицами? А тем, что совсем другая техника, удобные кабины, какие-то там приспособления, и вот в машине там образца, может быть, 15-20 лет назад женщина физически не могла бы проехать. И уж тем более там, я не знаю, поменять колесо или что-то в этом духе. Сейчас, видимо, такая возможность есть. Я уже не говорю о том, что возможность сервиса меняется. Все это действительно позволяет мужчинам отходить от традиционно мужских видов деятельности, а женщинам завоевывать те территории, на которые раньше их мужчины не пускали. Это другой процесс. Но когда мы говорим о свойствах ума, и вот то, что Дмитрий Смирнов нам сказал, что мужчины умнее, мужчины не умнее, мужчины креативнее. Вот с этим мы должны согласиться. Причем в разных сферах ведь это происходит по-разному. Потому что, ну, если говорить вот о таких вещах, как наука, прогресс, ну, много ли мы там найдем женских персонажей? Ну, вот прям вот совсем-совсем нету, да, там какая-нибудь Кюри, может быть. И то там она была, между прочим, жена своего мужа, они вместе работали. То есть, да, безусловно, во всем, что касается такого глобального развития человечества, безусловно, это все продвигается мужчинами в силу их Y-хромосомы, я еще раз говорю. И в этом смысле, если вам нравится употреблять слова «умнее» или «глупее», то, наверное, можно согласиться. Хотя я настаиваю на слове все-таки «другой». Другой ум и другая способность распоряжаться этим умом. В искусстве тоже преимущественно мужчины. Но ведь обратите внимание еще на то, что все-таки и Европа, и Азия очень долго, много веков, скажем так, находилась в состоянии таких вот ветхозаветных патриархальных отношений, когда был примат мужчины над женщиной, когда социальный статус женщины определялся социальным статусом мужчины, и женщине, во-первых, не давали возможность получать образование. Тупо просто там домашнее образование, чтобы читать французские романы, например, да? Или там церковно-приходская школа, чтобы считать деньги в лавке, не более того. То есть это, и у женщин мало было возможности социализироваться вот в своих вот этих проявлениях талантливых. И тем не менее, да, действительно, и в искусстве мужчины больше. Наверное, мы можем там сделать небольшое исключение в поэзии, потому что там, понятно, мы все знаем про Цветаеву, Ахматову, но ведь и поэзия – это то своеобразное пространство, в котором психология мужчины и женщины, они опять же, начинают сближаться. То есть это мужчина с тонкой структурой души, с высокой интуицией, с высокой эмоциональностью, да, и он таким образом приближается к женскому психотипу. И все равно мы вынуждены признать, что все равно выдающихся поэтов мужчин гораздо больше, чем женщин. Можно взять, например, такое современное искусство как режиссура. Да, и там появляется уже значительное количество женщин. Там мы знаем Леознову, мы знаем Тамалу Сурикову, мы помним Ларису Шепетько, мы знаем Веру Глаголеву. Но ведь, наверное, все должны признать, что когда речь идет о режиссуре, то мы имеем дело с женщинами, у которых появляются уже мускулинные черты в характере. То есть это женщины волевые, это женщины, умеющие распоряжаться властью, умеющие устоять перед возможной критикой или чем-то в этом духе. То есть вот за счет этих процессов, да, происходит иногда какое-то, ну, что называется, сбивание с толку, когда мы говорим, как же это не женское дело, а вот женщина занимается. Ну, не говоря о том, что, наверное, и есть мужчины и женщины, у которых как раз гормональный фон, скажем так, настолько своеобразен, что женщина там начинает заниматься, ну, не знаю, какой-нибудь борьбой, да, вот совершенно вроде не женское занятие. Но есть же у нас эти борчихи или там штангистки есть же, по-моему, даже. Тетки, которые штанги поднимают, ужас какой. Ну и да, у них там месячных нету, например, уже давно. А может быть, уже скоро вырастут усы. И, соответственно, мужчины, которые не являются людьми с измененной сексуальной ориентацией, но они такого более феминистического склада. Вот как-то так, наверное. Да, я вижу ваш звонок, я вас слушаю, пожалуйста. Так, пропал у нас звонок. Ну, наберите тогда терпение. Яна говорит, ну, наш современный мир патриархальный, а с точки зрения мужской, да, действительно, женщины кажутся недалекими. Я сейчас обижусь на вас, Янок, но только кажутся. Видите ли, в чем дело? Ведь это такое, к сожалению, опять же, с времен феминизации общества, когда женщины стали получать равные права с мужчинами, когда женщины стали пытаться отвоевывать какую-то свою независимость и прочее, вот с тех времен вот это бесконечное противостояние между мужчинами и женщинами. Потому что, ну, вы же знаете прекрасно, что женщины всех мужиков считают козлами. Женщины всех мужиков считают такими тупыми животными, грубыми. Вот знаете, как это, есть какая-то такая реклама ужасающая, она производит впечатление, там папа может. Да, и там вот эти вот жуткого вида папы несутся с перекошенными физиономиями. И вот это такой вот, прямо вот мужчина-мужчина. Так что... Да, все это вот так вот и выглядит. И поэтому, да, действительно, с точки зрения женского ума, мы, женщины, со своей логикой более-менее невыносимы. Я это могу признать. Может быть, еще потому, что мы склонны мельчить, мы склонны мыслить такими более частными категориями. Мужчины мыслят глобальнее. Но, понимаете, это... Ну, как бы сказать, это не количественная разница, а качественная. Уверяю вас, я не собираюсь тут, понимаете, вставать в третью позицию и говорить, что, опять же, мы равны с мужчинами, мы не равны. Я еще раз повторяю, я много раз это говорила в разных контекстах, что о равенстве можно говорить только социальном, о равенстве можно говорить только экономическом, можно говорить о равенстве возможностей в обществе. Да, мы все должны... иметь равные возможности получать образование, мы все должны там, я не знаю, голосовать, мы должны быть все равны перед законами и так далее, и так далее. Но глупо же говорить о том, что у мужчины нету там физического превосходства перед женщиной. Да, мужской организм, он заточен на то, чтобы таскать тяжести, он приспособлен. Женский не приспособлен, он от этого ломается. Поэтому точно так же, как другое устройство опорно-двигательного аппарата у мужчины, можно признать, что и другое устройство мыслительного аппарата. Ну, вот хорошо, и давайте, ребята, жить дружно. 208-й говорит, моя мама была доктором химических наук, они вместе со своим руководителем в 60-е годы разработали Лавсан, говорит Катя. Да в том-то и дело, что и среди женщин бывают весьма креативные. Ну а что вы скажете там, например, Анны Биулиной нашей? Тоже же человек, наверное, с неженским умом. И упрекнуть ее вот в этой смешной такой дурашливой женской логике, наверное, было бы странно. То есть бывают исключения, но есть некая тенденция. Есть изначальная тенденция, биологически оправдана, а на самом деле, как мы с вами теперь выяснили, генетически оправдана, то есть именно за счет X и Y хромосомы, с одной стороны, а с другой стороны, за счет того, что очень меняются условия нашего обитания, скажем так, условия нашего существования и условия нашего взаимоотношения с внешним миром, то оказывается, что какие-то традиционно мужские навыки уже не нужны, они не востребованы, и таким образом мужчина в каком-то смысле феминизируется, и поэтому для тех, кто еще помнит этих мужиков с топорами, да, или там с плугом каким-нибудь, для них, конечно, современный мужчина с тонкими пальцами, бегающими по клавишам, он такой какой-то вот женственный, совсем не мужественный. Посмотрим, куда дело зайдет. А женщины, опять же, за счет того, что меняются технологии, они становятся более самостоятельными, и они оказываются способными выполнять какую-то мужскую работу, потому что есть там, не знаю, шуруповерт какой-нибудь. Если раньше я не могла завернуть шуруп, теперь я с помощью электричества и тарахтелки могу это сделать. Ну вот как-то так, друзья мои. Давайте послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 с половиной студии, говорит Москва. Продолжаем разговор. Ну, вот 709-й печально так говорит. Да, Катерина, вы правы, для природы мужчина только расходный материал. И так грустно улыбается. Ну, не горюйте, пожалуйста, не расходный. Вы повод для эксперимента, скажем так. Вы наша надежда. Ну, да, эксперименты иногда приводят, к сожалению, к жертвам. Но и Игорь спрашивает, а блондинки это выдумано? Ну, понимаете, если иметь в виду метафору, да, в кавычках, то есть не блондинка только потому, что цвет волос, а вот это вот существо там со всякими надутыми губами, грудями и ногтями по 50 сантиметров, которые вот так разговаривают, не, они как-то еще по-другому, ну, в общем, как-то они разговаривают, вот, то, понимаете, дебилы есть и среди мужчин, и среди женщин. Мы же говорим о качестве ума, о различии особенностей ума. А если человек идиот, то независимо от пола он себя и проявляет как идиот. Среди мужчин тоже полно и гламурных идиотов, и дебилов, которые там, я не знаю, пивом себе заливают свой мужичок, потому что другого мозга у них уже практически не остается. Это вообще не имеет отношения к статистике особенностей вот мужчин и женщин. Ладно, давайте пойдем дальше. И вот, казалось бы, такая забавная новость, но которая наводит на любопытное размышление. Хотя сама по себе она... Вот, поначалу, например, она у меня вызвала оторопь. Я подумала, а как так может быть? Значит, вот что произошло. В Анапе, ребята... Я прям цитирую новость, как я ее списала. В Анапе в подводном музее увековечили образы Кокорина и Мамаева. Трым-тым-тым-тым-тым. 8 метров под водой примерно. Наверное, надо как-то нырять в каком-то там специальном обмундировании для того, чтобы увидеть светлый образ Мамаева и Кокорина. Вообще, это, конечно, странно. Странно, что вообще такие персонажи увековечены. Как-то при жизни у нас вообще не принято увековечивать. Непонятная история. Но с точки зрения психологии интересно, как вообще происходит динамика вот, отношения ко всем этим событиям. Ну, вы знаете, да, там они били человека по фамилии Пак по голове стулом, они избили водителя, в итоге получили по 1,5 года колонии, один там 1,5 месяцев, а другой, значит, полные 1,5 года в Белгородской области, их, значит, определили и отправили туда, где есть футбольное поле, ура-ура, значит, они могут, наверное, там тренироваться. Вот. Но интересно, вот там, например, замдиректора ФСИНа говорит, что ну, вот они честные и правильные ребята. И им, говорит, не придется, простите за жаргон тюремный, входить в хату, потому что их все знают, жалеют и их примут. То есть, понимаете, такое вполне себе... благодушное отношение. Причем, вот смотрите, когда все это начиналось, была же волна возмущения, что там взбесившиеся мажоры, которые сорвались с цепи, почувствовали себя сверхлюдьми, вели себя безнаказанно. Причем там многие обращали внимание, что вот они были пьяные, хотя еще была там первая половина дня, то есть это даже был не вечер, а они уже, значит, в пьяном состоянии ходили и нарывались, и провоцировали агрессию, и сами были весьма агрессивными. Вот как-то вот это все было. Хотя даже в тот момент элемент какой-то, иной раз даже, ну, если не симпатии, то тенденции посмотреть на это снисходительно, он был. И я вам могу объяснить, почему. Дело в том, что стулом-то побили чиновника. А в нашем народе есть, ну, такое вот устойчивое, да, классовое неприязнь к чиновникам. К богачам тоже есть антипатия. И когда эти ребята гуляли в Куршавеле, и когда они праздновали в кавычках наш проигрыш, хотя понятно, что они праздновали окончание сезона, они праздновали получение гонорара, молодые, здоровые лбы, вот у них прямо вот понимаете ли, гормон счастья взыграл. Но они даже тогда не вызывали такого резкого отрицания, потому что они богатые, но они не чиновники. То есть это вроде как они свои. Вот богач, но он из народа, поэтому он не так противно воспринимается, как чиновник, он не командует нами. А любой чиновник, восприятие большинства граждан, это есть обязательно отрицательная коннотация. Чиновник, значит, вор, чиновник, значит, там, презирает людей, ненавидит народ, и есть основания, собственно говоря, к такому восприятию. Да, я вижу. Так, теперь, то есть, получается, опять есть кому молодежи подражать, говорит деревенский парень. Ну, вот получается, понимаете, и давайте вот еще, собственно говоря, вот об этом поговорим сейчас. Да, пожалуйста, вас как зовут? Алло, я вас слушаю.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Екатерина, Юрий.
Да, вот, Юрий, слушаем вас.
Екатерина, ну вот хорошую тему подняли, интересную, вот размышления мои. То, что сделали Кокорин и Мамаев, ну и, соответственно, это, ну так, беспредел можно назвать, мне неприемлемо. Но я в очередной раз ужасаюсь от того, что живу в стране, в которой закон выбирает людей по одежке. Первое, на каком основании возбудили для них, такое масштабное уголовное дело и посадили их на 1.5 года, если у нас побои официально декриминализированы. Простой пример. Недавно, буквально 2 недели назад, поделюсь, я проживаю на данный момент в коммунальной квартире. Выпивший сосед подошел и ударил, нанес мне удар в голову. Я вызвал полицию, ну, причем необоснованно, там не было, то есть с моей стороны агрессии не было.
Протокол заставили или не стали?
Я вызвал полицию, написал заявление, его забрали, у меня малолетний ребенок при этом находился со мной. Мужчине 40, мне 33 года, ему за 45. То есть здоровый лоб, да, потенциальная угроза мне, да, жизни, там, можно сказать, и ребенку. Его забрали и отпустили сразу же. До сих пор я не могу дозвониться до участкового. И участковый уже, это 2 недели срок. Никто даже не позвонил.
Да, Юрий, я поняла. Спасибо большое. Да, несправедливость. Потому что, значит, вы сидите со своей шишкой на голове, а поскольку у нас бытовые побои декриминализированы, то соответственно. Но в данном случае речь идет о том, что там, видимо, другая статья, там не просто побои, а там же, извините, стулом и все такое прочее, и это уже избиение, и там, наверное, речь идет о нарушении другой статьи, там, может быть, это нанесение там телесных повреждений разной тяжести. Ребят, мы не эту сторону сейчас обсуждаем, мы обсуждаем нашу специфическую российскую психологию. Ведь обратите внимание, что если поначалу все-таки во всей этой истории преобладало такое все-таки негативное отношение и осуждение, этих хулиганов, скажем так, и дручунов, то вот обратите внимание, после их падения, вот этого, да, то есть после того, как они со своего пьедестала были низвергнуты, после того, как с ними обошлись, практически как с обычным рядовым гражданами, да, их судили, их держали в СИЗО, их посадили в итоге, то сразу пошла волна жалости, сочувствия и даже какой-то приязни. И вот, мне кажется, вот это очень для нас характерная черта, вот какой-нибудь там европеец с его холодной головой, да, и вот, как мы говорим, лягушачьим сердцем, вот он знает, что вот есть законные действия, есть противозаконные. Если что-то сделано плохо, это плохо должно быть наказано. Ни о каком сочувствии речи нету. Мы же вообще любим сочувствовать убогим, да? У нас принято так. Причем у нас это все происходит таким странным образом, что сначала мы говорим там «распни его», а когда начинают распинать, мы под этим крестом начинаем рыдать и желать здоровья, мягко выражаясь. Вот так как-то происходит. При том, что вот я абсолютно уверена, что вот эти парни, как о них сказал-то этот замдиректор ФСИНа, да, честные и правильные ребята, я уверена почти, что они могут быть и честными, и правильными. Они же, наверное, там не совсем законченные уроды. Вот как только с них слетела вот эта мишура исключительности, как только их так немножечко на землю-то опустили, они наверняка вот действительно в этой камере могут прекрасно адаптироваться, они будут там жить по каким-то правильным понятиям, они будут там делиться посылками, которые им будут присылать, и будут вести себя как хорошие ребята. Но вы же понимаете прекрасно, что это только после того, что с ними случилось. А когда они были вот в том состоянии, в каком они совершали это деяние, ну, в общем, в них было мало чего человеческого. Да и, кстати говоря, наблюдать эту оргию с шампанским в Куршавеле тоже было мало приятно. Они выглядели как какие-то заржавшиеся мерзкие мажоры, и не вызывали они никакого сочувствия и тем более симпатии. А теперь, да, конечно. А у нас ведь, понимаете, вот для нашей российской психологии очень характерно... Вот какие-то крайности. Или злорадство, вот прям совсем, вот все посадили, вот гореть им в аду. Или прям жалость совсем, и давайте мальчиков пожалеем, и давайте мальчикам отпустим. На мой взгляд, вообще это справедливый урок. Это справедливый урок, который дает им шанс, возможно, стать людьми и как-то посмотреть, ну, простите, трезвыми глазами на мир. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Игорь меня зовут.
Да, Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, у меня складывается впечатление, что все-таки вот тема именно про вот то, о чем вы сказали, это вопрос, не вопрос психологии, а вопрос преподнесения из той же серии, что у нас разведчики, у них шпионы, потому что когда их вначале, ну, только взяли, то действительно, ну, вот новости просто как слушаю, да, что они, в общем, здоровенные лбы там в опьянении, да еще и не с женами, а с любовницами там. Кого-то
хулиганы,
побили.
Да, да.
Хулиганы и сволочи, и гады. Вот, а потом уже пошло. А вот как сейчас позвонил товарищ, а вот у меня какого-то знакомого или там меня, а его отпустили, а их 14 следователей, они же все-таки футболисты, и так далее, и тому подобное. И совершенно не психология, это просто влияние вот этого ящика или рупора, если про радио говорить, на мозги. Если завтра, ну, как бы окажется, что вот те, кого они пообили, они вообще на самом деле, ну, тоже не очень хорошие люди, то им не только Мамаеву и Кокорину памятник поставят, их еще и орденами наградят. Думаю, дело в этом.
Спасибо, Игорь. Ну, мне трудно с вами согласиться в той части, что это совсем не психология, потому что любая наша реакция – это психология. Да, она отчасти может быть спровоцирована действительно тем, как нам преподносится информация, и в этой части я готова с вами согласиться. Но просто сам по себе факт того, что сначала было резкое осуждение, а потом появилось сочувствие, здесь ничего особенно по-другому не преподносилось. Ну, я, правда, извините, Первый канал не смотрю, может быть, там как-то было. А то, что я видела вот в новостных лентах в интернете, вряд ли могло бы повлиять там, допустим, на оценку этой истории большинством людей, которые эту информацию воспринимают. Рамзай говорит, в городе Котлас Архангельской области были возбуждены 3 дела о неуважении к власти из-за постов и комментариев ВКонтакте. Все 3, как оказалось, завели после доносов 68-летней пенсионерки. Какая прелесть! Как прекрасно, что наши любимые пенсионеры и сегодня могут окунуться в сталинскую атмосферу доносов и репрессий. Ура, ура, ура. Но мы не об этом. Мы говорим о том, как только человек оказывается в приниженном состоянии, как только его свергают с пьедестала, он тут же начинает вызывать жаркое и острое сочувствие. И это, в общем, само по себе достаточно показательно. Да, ваше мнение, я вас слушаю, пожалуйста.
Добрый вечер, Екатерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаю.
Ну, действительно, была вот негативная тенденция. Она что, разве куда-то пропала? Как была, так и остается. А вот действительно, там кто-то считает, что там жалость вызывает у него симпатию какую-то. Ну, их меньшинство.
А вот мы сейчас посмотрим, Сергей Алексеевич. А давайте мы сейчас поставим голосование с вами.
Катерина, ну вот смотрите, ну, это же, ну, кто такие? Это разжиревшие люди.
Согласна.
Отнаглевшие от денег. Вот недавно был документальный фильм, просто прекрасный, «Память Ильва Яшина». Сравните эту фигуру который признал весь мир. А почему он его признал? Только думайте за то, что он спортсмен. Это само собой, это блистательный вратарь. Блистательный...
Личность человек, согласен. Сергей Алексеевич, спасибо большое за замечательный пример. Но вот вы меня спровоцировали на то, чтобы я сейчас провела голосование. Итак, в этот раз у нас будет выбор из трех. Я понимаю, что меньше человек попадет в каждую из рубрик, но зато. Итак, первое. У меня это вызывает злорадство, и пусть сидят, так им и надо. 134, 21, 35. Итак, первое, 134, 21, 35. Злорадство, все правильно, так им и надо. Второе, мне их жалко, и я надеюсь, что их выпустят по УДО, они и так достаточно наказаны. 134, 21, 36. Мне их жалко. И третье, 134, 21, 37, это справедливый урок, не так много им дали, пусть посидят, подумают и, возможно, станут нормальными людьми. Это справедливо. Итак, злорадство 134, 21, 35, жалость и сочувствие 134, 21, 36, все нормально, все справедливо, все правильно. 134, 21, 37. Вот, пожалуйста, поголосуйте. Так, читаю. Так. А, здесь вы мне почему-то что-то непонятное прислали, какую-то фотографию gender neutral. К чему это? Как минимум к предыдущей теме. Деревенский парень говорит, это как начальник колонии их превознес. Фима Соба говорит, неужели вы не понимаете, что этих ребят засадили, кто с самого верха их дело расследовало 10 человек? Да ну я вас умоляю, не так. Какой они, не такого они калибра персоны, чтобы с самого верха... ведь вы же понимаете, с самого верха дается указание, когда человек там неудобен, опасен, там какой-то неправильный с их точки зрения прецедент, кого-то проучить и научить. Нет, мне кажется, это не на таком огромном уровне. Возможно, этот уровень кто-то из них подключал, потому что у них есть и деньги, и связи. С этим я могу согласиться, но тогда это было бы скорее в сторону смягчения. А может быть, так и случилось. Может быть, если бы кто-то не вмешался, дали бы и больше. Это уже бантики. Восьмой говорит, что вы и вправду не понимаете, что на них раскручивают тюремную романтику. Не знаю. Мне так не показалось. Мечта говорит, сочувствую человеку, которого ударили стулом по голове. Странный поступок музейщиков, они же не пловцы. Не поняла последнюю часть, что вы имели в виду. И Ревека говорит, с ними надо обходиться с вазой Баккара, хрустальной, видимо, да? Нет, я как раз считаю, что все нормально и ничего плохого. Вы понимаете, здесь есть другая, на мой взгляд, риск. Вот если они действительно будут сидеть эти полтора года, смогут ли они восстановиться в полной мере? Смогут ли они в полной мере вернуться к своей деятельности и не сломаются ли они под гнетом этих обстоятельств? Учитывая их склонность к девиантному поведению, тут есть вероятность, что у них действительно будет поломана судьба и жизнь, и тогда во что это выльется, совершенно непонятно. Вот это действительно... Вот тут я готова к ним отнестись с сочувствием, правда. Ровно потому, что вот понятно, что жизнь любого человека ломается в той или иной степени, когда он попадает в тюрьму, но поскольку у них вся ставка сделана на футбол, и ничего кроме футбола они, видимо, делать не умеют, то есть в этом опасность. Так, ну голосуйте, я пока звонок ваш приму. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло. Алло, здравствуйте.
Да, я вас пока дозванивался.
Ой, вы меня, бога ради, простите, там либо у вас какой-то фон, я кроме слова оскорбления власти ничего не услышала. Может быть, вы еще раз попробуете, просто сплошной какой-то брак. Да, ничего не понятно. Да, здесь, в общем, видите, даже когда вы пишете смски, ваши мнения разделяются, что кто-то говорит, да, все-таки жалко, молодые ребята могли бы играть, а играли бы хорошо, может быть, к ним было бы больше сочувствия. Они праздновали бы наше поражение в Куршавеле, может быть, еще больше людей бы их жалело. А сейчас, да, многие злорадствуют и говорят, вот... этих драчунов. Ну вот, пожалуйста, читаю. За бугром кутили, когда голов не забили, вот и припомнили им. Ну, во всяком случае, вот элемент злорадства, видимо, каким-то образом присутствует. Ну, давайте еще звоночек примем. Да, пожалуйста, слушаем вас.
Добрый день, Катерина. То есть, добрый вечер. Добрый. Это Виктор, 26-й
город
за эфир.
Здравствуйте, Виктор.
Ну, знаете, Катерина, откровенно говоря, немножечко ребята поднимают нос кверху. Ну, надо поскромнее быть-то.
Понимаете? Согласна.
Деньги,
я вообще за скромность.
Человека.
Да.
Портит. Хотелось бы, не хотелось, понимаете? Ну, я понимаю, ну вот, как говорится, ну, мне за них стыдно и обидно. Спасибо.
Спасибо большое. Согласна, Виктор, я тоже за скромность. Но ведь недаром же говорят, да, прошел огонь, воду и медные трубы. Вот огонь, воду еще как-то удается некоторым пройти безболезненно. А вот с медными трубами хуже. И да, резьбу у людей срывает, и им кажется, что им все можно. А мы, простые обыватели, на это смотрим более-менее с ужасом. И, собственно, поэтому у нас и возникают такие острые чувства, как у кого-то жалость, а у кого-то, наоборот, злорадство. Вот Герман, кстати, Герман, спасибо вам за стихи. Я в предыдущем эфире их прочла. Благодарю вас. Ну, Герман пишет, да пусть ломаются, что нас, футболистов, мало. Ну, видите ли, тут, как вам сказать, с точки зрения футбола как такового, да, наверное, нам ни холодно, ни жарко. Тем более они вот и голов-то не забивали особенно, поэтому не жалко. А с точки зрения того, что все-таки у молодых людей... Ведь, понимаете, если они адаптируются к новому своему состоянию, то есть, во-первых, если они вернутся в футбол, все нормально, я за них вообще не переживаю. Если они не вернутся в футбол, по крайней мере, вот такого уровня, и начнут где-то прозябать, тут вопрос в том, какие у них адаптивные возможности. Смогут они найти себе другое применение, там, в тренера они пойдут, или, может быть, в бизнес они пойдут, ведь деньги же есть, их можно куда-то вложить, то и слава богу. А если они, извините, уйдут в запой бесконечный и начнут колотить граждан на улицах, уже от обиды и от отчаяния, уже не от чувства собственного превосходства, а просто вот от ощущения собственного ничтожества, то это, в общем, очередная загубленная жизнь. Один очень короткий звонок на одну минутку я могу принять. Слушаю вас, пожалуйста.
Добрый вечер, Екатерина Михайловна.
Здравствуйте.
А что вы лично так расстраиваетесь насчет специальности загубленной жизни? Ничего, в колонии получат новую специальность токаря, пильщика, там, слесаря, и будут работать. На благо Родины.
Или не будут, Михаил Иванович. Ведь, понимаете, люди, вот мы перед этим говорили о самооценке, у них такая самооценка, что они никогда не будут токарем простым, или они будут сильно пьющим токарем, или они будут токарем, который бьет свою жену.
Ну, так это же их проблема, а не моя.
Ну, с этим я согласна, безусловно. Но
и
может...
не ваша, в том числе.
Ну, я, как великий гуманист и психолог, считаю, что многие проблемы меня касаются и достойны
ну, я
обсуждения.
Я понимаю, но они должны, каждый человек кует себе счастье.
Если
вот
вы
и
про...
пускай куют.
Да, если вы про ответственность за свою жизнь, я с вами абсолютно согласна.
Ну и все,
да,
и пускай
да.
работают токарями. Не получится, значит, пускай пьют, колятся. Пускай бомжами будут.
Спасибо, Михаил Иванович, добрый вы наш. Спасибо. Вот видите, не жалко вам загубленные жизни. Нет, я понимаю, они сами себе эти жизни, так сказать, уже сильно подпортили. Они сами создали этот риск для своей жизни. Все это так, и никто ответственности не снимает. Давайте смотрим голосование, а то не успеем. Быстренько. Ну, вот смотрите, большинство, 83%, говорят, согласны со мной, что это справедливо, по заслугам получили, и все правильно, посидят, глядишь, человеком станут. 12% говорит, что да, я все-таки злорадствую, и 5% у нас сердобольные, и говорят, жалко мальчиков, выпустили бы их поскорее. И я, знаете, редкий случай, когда я бываю рада оказаться с большинством. А тут вот мне приятно, что вы меня поддерживаете и считаете, что то, что с ними происходит, это справедливо, и они это заслужили. Ну вот на этом давайте мы с вами и закончим. Уже звонки я принимать не успеваю, поэтому давайте мы договоримся, что вы сейчас послушаете интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.